«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В Москве состоялась встреча президента России Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По итогам переговоров Путин высоко оценил убежденность собеседников в бессмысленности антироссийских санкций. Орбан же, по мнению своего визави, ясно дал понять, что очередного автоматического продления санкций против России не будет. Спасет ли Орбан Путина от санкций? Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашим гостем Юлием Несневичем, доктором политических наук, бывшим депутатом Государственной Думы. Добрый вечер, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Как вам кажется, немного ли на себя берет венгерский лидер, вот обещая освобождение Кремля от политических санкций?
Я думаю, что он, во-первых, берет на себя слишком много, потому что, видимо, он такой у него и имидж, и такая у него позиция, что он сам себе, и он, так сказать, все понимает лучше всех остальных европейских руководителей. Это, кстати, не только с вопросами санкций, это вопросами с миграцией. В последнее время такой рефрен венгерского руководства. Но я, честно говоря, подозреваю, что скорее Венгрия выпадет из Европейского Союза, чем будут сняты санкции с России. Вот у меня такое ощущение.
Спасибо. К нам присоединился наш второй гость Максим Саморуков, замглавного редактора Carnegie.ru, автор статьи «Почему бесплодна дружба России и Венгрии». Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
Как вы ответили вот на поставленный вами же самим вопрос?
Потому что те области, где пытаются сотрудничать Россия и Венгрия, решение по ним зависит в гораздо большей степени от тех западных структур, в которые входит Венгрия, типа НАТО или Евросоюза, чем от самой Венгрии. И поэтому, какие бы ни были пожелания самой Венгрии, все равно приходится учитывать, что думают об этом НАТО и Евросоюз. И невозможно создать такую отдельную сепаратную дружбу между Путиным и Орбаном, там, между Москвой и Будапештом, которая бы позволила реализовать эти проекты при всем взаимном желании стран без одобрения Евросоюза и НАТО.
А какова вообще вот предыстория прихода Виктора Орбана к рулю исполнительной власти?
Мне трудно сказать, но у меня и просто был в гостях тут один профессор из Венгрии. Он был даже министром в правительстве, по-моему, до Орбана как раз. У него, он проделал огромную работу, я сейчас не готов ее обсуждать, но просто, чтобы понятно те настроения части венгерского общества, которое называется мафиозное государство. Это именно про правительство Орбана. Понимаете? То есть вот это вот такая вот... Ну, я ему тоже пытался доказать, что мафиозное государство – это, пожалуй, слишком круто такое, это совсем как бы не так. Но то, что по целому ряду параметров Венгрия, конечно, скажем так, не на самом почетном месте среди европейских стран, но это точно. По той же коррупции, по работе демократических институтов, там куча проблем существует. И такое ощущение, что приход Орбана – это такой звонок очень серьезный. Вот как раз такой был руководитель центра Карнеги в Москве, Томас Карозерс. Он ввел понятие даже для стран, в общем, с электоральной демократией, где есть выбор, он ввел такое понятие «режим доминантной власти». Вот похоже, что Орбан – это такой вот человек, который идет в сторону вот этого режима доминантной власти, а характеризует этот режим. Карозерс, кстати, писал, что основные его характеристики – это приятельский капитализм и безмерная коррупция.
Максим, вы согласны, что режим Венгрии подпадает под эти признаки?
Ну, мне кажется, с Орбаном еще интереснее, потому что он же не первый раз у власти, да? Он уже был у власти в Венгрии с 1998 по 2002 год. Тогда он всех устраивал. И мне кажется, он выражает, конечно, это все тоже там понятно и насчет коррупции, и чрезмерной концентрации, и подавления, разделения властей, да, и переписывания Конституции. Но при этом есть еще, он как бы выражает, он не одинок, да, он выражает такую большую тенденцию Восточной Европы в разочаровании в западных ценностях, в западном пути развития, да, и аналогичные политики есть там в Польше, в Словакии. Просто в силу там исторических это причин у них не получилось так широко развернуться, как у Орбана.
У нас на прямой связи из Будапешта Габор Хорват, обозреватель газеты «Неп Сабадшак», который некоторое время работал корреспондентом в Москве. Добрый вечер, Габор.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, какие-то личные отношения вот связывают Виктора Орбана и Владимира Путина?
Что приходит в голову впервые, это то, что ни тот, ни другой не должен смотреть наверх друг на друга, когда они стоят рядом друг с другом. Но это, конечно, не очень важный фактор. Орбан, конечно, имеет свои корни в антикоммунизме. И он взял себе имя в 1989 году, когда первым требовал вывод советских тогда еще войск из Венгрии. Это сделал его политиком, это выступление. С тех пор, конечно, он несколько раз изменил свое мнение не только о России, о Советском Союзе, о России, о коммунизме, но и о многих других вещах. Я не думаю, что между этими двумя лидерами какая-то личная дружба. Скорее всего, это целесообразный такой деловой контакт двух бизнесменов или двух руководителей, которые хотят переигрывать друг друга.
Юрий, ведь венгерское направление кремлевской дипломатии всегда несколько особняком стояло.
Ну, вот тут я согласился в общем, что все-таки есть действительно некая особая ситуация со странами Восточной Европы, которые вошли в Европейский Союз, но и Венгрия действительно тут стоит немножко особняком. Она, кстати, всегда стояла, начиная с 56-го года, если вы вспомним. Она всегда как-то вела себя по-особому по отношению к Советскому Союзу.
С 14-го, я думаю, даже.
Нет, ну, даже раньше, нет, мы берем такую послевоенную историю, да. Но вообще Венгрия довольно специфическая страна, начиная с того, что даже, так сказать, языковая группа, там своя, история своя, в общем, она, ну, во многом отличается от других стран. Но вот эта тенденция, я, пожалуй, с моим коллегой соглашусь, но в Венгрии, там существует вообще в Восточной Европе настроение не столько разочарования, я бы не так сказал, там существует более националистически выраженная окраска вот всех этих позиций. То есть вот это молодые государства, которым очень трудно еще гражданам воспринять, что может быть национальное государство, но входящее в более общую канву, и они все-таки, так сказать, как бы вот их последние события – это воссоздание национального государства. А Европейский Союз, он немножко эту ситуацию меняет. И Урбан просто в этом смысле такой очень характерный представитель такого вот, я бы сказал, национализма за государственный суверенитет и так далее. Вот здесь они с господином Путиным, конечно, у них, так сказать, взгляды сближаются, потому что это как раз, мы уже много раз обсуждали, это ключевая дилемма, ключевое различие ценностное между Россией и Европейским Союзом, у которого другие ценности, там не государство ценность как такового. А вот для Урбана и вот, так сказать, эта ситуация как раз вот такого вот национализма, но не в жесткой форме, а именно вот с точки зрения воссоздания национального государства.
Максим, вот в чем своеобразие вообще венгерской такой модели, вот и когда-то народной демократии, и сейчас ее перехода
в бархатное? Ну, то, что вот их сближает очень сильно с Россией, это такая давняя и, в общем, отчасти оправданная обида на Запад, да? Потому что все остальные восточноевропейские государства, они в основном увеличивались благодаря Западу, а Венгрия уменьшалась благодаря Западу. И это ее с Россией объединяет, и это у нее создает вот это вот недоверие, то, что западные страны, они ведь со своими ценностями там могут их как-то использовать, но они все время их используют, чтобы у нас что-нибудь отнять. Да, вот такой подход к западным структурам вообще всем, к западным державам. И это очень сближает Россию и Венгрию, потому что у всех остальных восточноевропейских стран взаимодействие с Западом связано, наоборот, с обретением собственных государств. Не только Венгрия разочарована своим взаимодействием с Западом. Запад у нее отнял, там, сколько-то они там считают, половину территории, половину населения, еще там в 18-м году. И это все равно сохраняется. И даже если посмотреть там до сих пор какие-нибудь опросы по доверию Евросоюзу, да, то Венгрия всегда окажется там на каких-то последних местах. Представить себе, что какой-то политик сможет всерьез прийти к власти и получить огромный рейтинг на том, что он будет бороться против Евросоюза, сейчас сложно там, в какой-нибудь в других странах восточноевропейских Евросоюза. И только вот в Венгрии это работает прекрасно. Да? Вот, потому что это подтверждает их старый такой национальный стереотип, который там из поколения в поколение передается, что Запад, он настроен на то, чтобы нас расчленить, разделить, ослабить и воспользоваться этим.
Дайте Габору Хорвату зададим этот вопрос. Чем вы объясняете вот такой традиционный евроскептицизм официального Будапешта?
Тут полностью согласен с вашими гостями в Москве, с тем маленьким уточнением, что то, что, о чем они говорят, это очень характерно для правительства теперешнего, но не полностью в отношении всего венгерского народа, во-первых. Естественно, есть определенные разочарования, потому что Венгрии в свое время, еще в 90-м году, думали, что если мы выходим из СЕВА и из Варшавского договора и присоединимся к Западу, тогда через год все будут иметь вместо своих «Жигулей» Volkswagen или даже Mercedes. Этого, конечно, не произошло, но разочарование, конечно, не характерно для всех Венгрии. Я хочу вам сказать, что примерно 500 000 человек сейчас уже на Западе из Венгрии, которые ушли, большинство из которых ушли за последние 5 лет, с тех пор, как Орбан пришел к власти в Венгрии. Довольно большая часть венгерского населения до сих пор верна идеям Евросоюза. И очень интересно, что даже большинство сторонников самого крайнего, самой крайней политической партии силы Jobbik в Венгрии, больше половины их сторонников тоже за Евросоюз. И по статистикам, если бы сейчас объявили референдум вновь, тогда большинство венгров голосовали бы за Евросоюз. Так что Орбан в определенной мере идет против течения, но, конечно, ему очень помог кризис с беженцами, потому что он в этом случае может успешно выступать в роли спасителя Европы. Очень интересно, сколько этих спасителей Европы было во время турецких войн, начиная с болгар, сербов, албанцев, венгров, русских. Ну, конечно, эта терминология, этот стиль, конечно, по вкусу многим здесь в Венгрии.
Ну что ж, давайте посмотрим видеорепортаж сегодняшней встречи Владимира Путина и Виктора Орбана.
Связывать снятие санкций со стороны Евросоюза с решением, окончательным решением, доведением до логического завершения Минского процесса бессмысленно сегодня, потому что, повторяю, это не на стороне России находится этот шар. Но мы относимся к этому процессу спокойно, уверены, что рано или поздно это произойдет. Нормализация отношений между Россией и Евросоюзом.
Как вы считаете, Юлий, вот, оправдан ли оптимизм?
Президент просто, да, оптимизм совершенно не оправдан, потому что на ближайшие там десятилетия никакого сближения между Россией и Евросоюзом просто не будет, потому что, я говорю, тут есть фундаментальные вещи, которые не связаны с сиюминутными ситуациями, и даже если будут через какое-то время снята часть санкций, то, понимаешь, во-первых, все санкции сняты не будут, пока остается история с Крымом. Мы все время, идет такая очень характерная подмена понятий. Вот есть часть санкций, которая введена в связи с Крымом, а есть часть санкций, которая введена с Донбассом. И вот те санкции, которые введены с Крымом, они не будут сняты никогда. Вот ближайшее, так сказать, обозримое будущее. Это первое. Второе. Сближение может быть, вот логика, которая существует, что сближение – это экономические, взаимные экономические интересы. Парадокс современного мира заключается в том, что сегодня не являются экономические интересы абсолютно доминанты, когда страны образуют союз. А вот тут есть очень серьезное расхождение, я еще раз говорю, в ценностных ориентирах и европейских стран, и России. Поэтому могут быть более или менее нормализованные отношения, какие-то, так сказать, экономические взаимодействия, но говорить о сближении в ближайшие десятилетия я вот не верю просто.
Вы, Максим, как считаете, прав ли президент, ожидая вот со дня на день отмены санкций?
Нет, ну, безусловно, я абсолютно согласен с тем, что санкции же делятся на несколько частей. И как же они снимут санкции, которые за Крым, если Крым не вернули? Это такое не может быть такого же, да? Будет снята более неприятная часть санкций, которая относится к Донбассу. Там, возможно, через какое-то время. Ну, по крайней мере, это реалистичная, да, перспектива, в отличие от крымской перспективы, скажем. Ну, есть же проблема такая, что западные страны очень плохо идут на сближение, на серьезное сближение, и особенно в сфере безопасности, да, взаимодействия со странами с непредсказуемыми режимами, да, потому что это же, как же вы можете доверять там вопросы собственной безопасности государствам, которые плохо предсказуемы, а авторитарные государства считаются по определению плохо предсказуемыми, поэтому тут приходится, или вы взаимодействуете по вопросам безопасности там и вообще с Западом, или вы строите авторитарный режим, тут как бы совместить очень сложно.
Габр, вопрос. Воспринимает ли режим в Кремле, вот, находящийся как авторитарный и антинародный, может быть, тоталитарный, как по-вашему, Габр?
Будьте любезны, повторите вопрос. К чему это относится? К режиму в Венгрии или в России?
В России, да. Вот как воспринимает венгерское общество российский режим?
Да. Насколько я соображаю, в Венгрии имидж России хуже, чем действительность. Если это еще возможно, конечно, только в том случае, но это вам виднее. К России всегда в Венгрии относились по меньшей мере с подозрением. Нельзя забыть, что в 19 столетии, потом в 20 столетии дважды российская армия прошла по Венгрии. Конечно, впечатления не совсем самые наилучшие. За последних 20-25 лет, когда Венгрия приобрела вновь свою независимость от России, от Советского Союза. Конечно, были различные правительства в Венгрии, которые прагматично подходили к вопросу, к отношениям с Россией. Мы понимаем, что география, есть географические данные, мы понимаем, что мы покупаем нефть и газ в первую очередь от России. Это долгосрочные интересы обоих сторон. Тут есть место для долгосрочных каких-то деловых контактов, связей. Но в то же время предыдущие венгерские правительства всегда подчеркивали, что наша безопасность и наши политические ценности связывают нас с Западом. Вот тут за последние 5 лет, тут, конечно, позиции наши уже не те, уже шатнулись, потому что Орбан хочет всячески расширять свою свободу деятельности, маневрирования. И в этом отношении он, конечно, во многом опирается на Путина. То, что венгерское общество об этом думает, это, конечно, очень сложный вопрос. Я думаю, что мы были бы не против, то есть Венгрии как таковы были бы не против деловых контактов, но, насколько я понимаю, большинство венгров против той тесной дружбы, которую Орбан старается строить с Путиным.
Юрий, как по-вашему, генетическая память венгерского народа вот хранит эти черные страницы 49-го года, 1856-го?
Мне кажется, что в любом народе, вот я как раз сегодня студентам пытался объяснить, что когда народ действительно чтит свою историческую память, то он помнит не только победы, но и поражения. То есть это не столько генетическая память, сколько историческая память. И в народах, которые реально оценивают свою историю, объективно ее пытаются понять, из нее вырастают, они, конечно, помнят все события. Мне кажется, что как раз, я не случайно сказал про 56-й год, на мой взгляд, вот это одна из самых болевых ран, которая существует. Может быть, 19 век не так отражается, я тут не берусь судить, это надо действительно исследовать венгерское общество, но вот в странах Восточной Европы, которые присоединились к Европейскому Союзу, я знаю просто и по Германии, и по другим странам, вот это вот самые болевые точки, это вот точки, связанные, так сказать, с вмешательством Советского Союза во внутреннюю жизнь этих стран. Берлинская стена, восстание 56-го года в Будапеште и так далее, и так далее. Вот это наверняка есть, наверняка это болевая точка существует.
Да, ведь, Максим, давайте вспомним, там же расстреляли вообще руководство партии венгерской.
Ну, я, кстати, прошу прощения, я не знал, но, кажется, еще раньше такой же похожий был эпизод в Восточной Германии в 49-м году.
Да,
все-таки,
конечно,
Венгрия была не первая страна, но, тем не менее, вот то, что мы знаем, это было самое массовое такое вторжение российских войск, даже по сравнению с Германией 49-го года.
Да, потом потребовалось национальное примирение.
Ну, там, это очень, помню, да? Это глубокая рана.
Вот оттуда ли идут корни недоверия Будапешта к Кремлю, как вы считаете, Максим?
Мне кажется, тут в принципе, да, какой-то... Нет же такого вопроса, что страны Восточной Европы, или там и в частности Венгрия, выбирают между Европой и Россией, да? В принципе, там всем странам очевидно, да, в том числе и Венгрии, даже Венгрии, что выбирать-то надо, конечно, Евросоюз, а не Россию, да? И Россия просто используется как такой рычаг, как способ надавить на Евросоюз, чтобы усилить там свои какие-то свои позиции, да? Потому что если поставить любую страну Восточной Европы перед выбором Евросоюз или Россия, то даже не то, что там у Венгрии, даже у Сербии нету там никаких реальных сомнений, сделан, да, кого выбирать, сделан, да? Потому что, потому что Евросоюз предлагает какую-то целостную картину будущего, да, понятную, всестороннюю. А Россия предлагает скидку на газ. И скидка на газ, это, конечно, очень приятно, и хорошо ее получить, но она же не может заменить всю да, цивилизационную альтернативу какую-то составить европейскому развитию.
Да, давайте спросим Габора. Габор, какие вот пределы виделись бы идеальными союза между Москвой и Будапештом? Это какой-то был бы, может быть, нейтралитет взаимный или такой, что ли, не нападение, вот, или союз все-таки, как по-вашему?
Ну, во-первых, я честно хочу признать, что я вообще удивлен, насколько хорошо ваши гости в Москве понимают венгерскую ситуацию. Да, в Венгрии выбирают из 10 раз в 10 раз выбирают Евросоюз, если такой выбор. Мы уже принадлежали однажды к зоне влияния Советского Союза, России. Честно говоря, мы были не совсем счастливы там. То, что может ли Евросоюз предложить больше, это для большинства венгерского населения, народа, это уже не вопрос. Конечно, да, и свободу, и демократию, и материальных благах тоже. То, что можно строить с Россией, это, конечно, не от нас зависит, потому что Венгрия страна маленькая. Если посмотреть, кто наши самые сейчас тесные союзники, это в первую очередь Польша, у которых свои проблемы с Россией. Это Германия, у которой до сих пор были достаточно хорошие деловые контакты с Россией, но в последнее время они ослабились. Наша безопасность в первую очередь зависит от Соединенных Штатов Америки и НАТО. Так что тут у нас нет на самом деле выбора. То, что можно строить с Россией, это те деловые контакты, которые защищены от политики. К сожалению, наш опыт показывает, что долгосрочные контракты по нефти и газу тоже не защищены от политики. Так что тут я должен сказать, что мяч это на вашей половине поля. Россия должна показаться более надежным партнером, чем за последние 2 года.
Да, Юля, вот почему Россия утеряла имидж надежного партнера, стала...
Ну, это, в общем, очевидно. Я, по-моему, в прошлый раз тут говорил, возьмите сейчас, откройте карту России, да, и посмотрите, какие у нас остались, ну, мягко говоря, союзные государства по всей периферии. Их просто нету, кроме Белоруссии, то довольно сомнительный партнер. Просто вот это такой образ замечательный. Я совершенно случайно себе так представил. Взяли карту России, посмотрели, кто нас окружает. Если там среди окружающих нас стран какие-то, так сказать, страны близкие по духу, там, не знаю, союзники в хорошем смысле. Есть нейтральный Казахстан, есть более или менее, ну, сомнительно нейтральный Китай, а все остальное, в общем, страны, которые, мягко говоря, к России относятся с сильным недоверием. Вопрос всегда, мы где будем искать виноватых? С той стороны они виноваты? Или давайте искать все-таки, как принято в нормальном обществе, искать так сказать, причину в собственных действиях? И если мы на эту точку зрения встанем, то мы увидим, что, конечно, те, скажем так, внешнеполитические шаги, которые делались за последние несколько лет, они не приводят к возрастанию доверия к России. Это безусловно. Вот это ни один шаг, так сказать, не стимулировал доверие к России. Это не только связано с авторитарным режимом, это абсолютно правильно. Есть еще вот, так сказать, вот такие вот вещи. Вот я приведу пример другого авторитарного режима, тоже, мягко говоря, с ним мало кто, так сказать, готов вступить в тесный союз, но, по крайней мере, там нет напряжения с тем же Казахстаном, например. Понимаете? То есть, значит, ищите на своей стороне ошибки.
Да, Максим, как по-вашему, вот при президентстве Владимира Путина улучшились ли отношения с Венгрией, или они так заморозились?
Это очень сложно сказать, потому что на самом деле тут такие улучшения, которые потом могут оказаться ухудшениями, потому что проблема России в ее контактах с Восточной Европой, то, что она их выстраивает не с институтами, не с государствами, а с конкретными людьми. Да? И вот сегодняшнее сближение дружбы с Орбаном, она же строится только на Орбане. Да, вот то, что с ним устраиваются контакты, ему отдаются преференции, а дальше Орбан через несколько лет проигрывает выборы, и оказывается, что Россия – это главный враг, потому что она поддерживала-то как раз Орбана этого, которого мы теперь все против него проголосовали, наконец-таки его выгнали из власти, да, а Россия была его главным союзником. Да, и у вас все достижения дружбы с Орбаном, Потому что это была дружба, да, не с Венгрией, это была дружба с Орбаном. И у вас все то, что было достигнуто за счет этой дружбы, оно оборачивается в противоположную сторону.
Да, Габару вопрос. Как по-вашему, это ошибка кремлевской дипломатии, что она строит отношения не с нацией, не со страной, а персонально с лидером ее?
Ну, конечно, я согласен, конечно, но мы должны признать, что с кем еще можно строить отношения, если не с лидером. С оппозицией нельзя, конечно. Хочу только обратить ваше внимание и внимание слушателей на то, что Россия согласилась дать кредит Венгрии в 10 миллиардов евро на строительство двух новых блоков Пакшской атомной станции. И эти деньги во многом помогают Орбану укрепить свои позиции внутри страны. И тут, естественно, если Россия будет в состоянии выполнить этот контракт, тогда это будет большой успех Орбана в экономическом смысле слова и в политическом смысле слова. Но тут, конечно, большие сомнения в связи с улучшением ситуации в российской экономике. Тут нельзя обвинять Москву и Кремль в том, что они стараются приобрести новые позиции в Евросоюзе. И, конечно, они это делают достаточно успешно в случае Венгрии, хотя бы, по крайней мере. Но насколько это будет служить долгосрочные интересы России и Венгрии, это другой вопрос. Тут, конечно, строить новую атомную станцию при нынешних ценах на энергоносители – это дело рискованное.
Да, вот помимо этого проекта, по-моему, никаких таких…
Ну, этот проект действительно очень рискованный. Во-первых, это так называемые связанные кредиты. То есть не факт, что от этого, так сказать, больше получает Венгрия, чем российская атомная промышленность. Потому что это не просто деньги, которые даются в кредит. Это кредит под конкретное строительство, которое производит та же Россия. Это первое. Второе. Значит, это вообще проблема энергетическая. Она в Европе сейчас особенно острая. Мы знаем последние решения Евросоюза. Значит, вот последние. То есть о том, что максимально сократить энергопоставки из России, дифференцировать поставки во все страны, что должно быть не менее трех поставщиков энергии. Это следующий вопрос. И последний вопрос, это абсолютно точно. При тех ценах, во-первых, не только при тех ценах на энергоносители, но вообще, понимая отношение в Европе к атомной энергетике, вот не факт, что этот проект, кстати, является большим благом для Венгрии. Но это как раз классический пример того, что вот могут существовать какие-то локальные экономические интересы. Это не значит, что страны при этом абсолютно сближаются. Да, Максим, таких крупных проектов больше нет, потому что действительно прав наш коллега, у России нет инвестиционных возможностей.
Да, Россия может как-то пощедрее вот что ли, спонсировать Венгрию? 10 миллиардов – это вот ее потолок.
10 миллиардов пока никто еще вообще не евро давал. Да, и, в общем, вряд ли даст, потому что условия не располагают, и что же тратится заранее, когда это все может потом обнулиться. Да? Были много проектов. Были Южный поток, был Турецкий поток. Все это Венгрия должна была в этом участвовать. Все это в основном касалось энергетики, ну, потому что у нас в России такая вот специализация. Это все эти стратегии разрабатывались еще во времена высоких цен на энергоносители, и по инерции они тянутся вот до сих пор, что энергетика – это наш козырь в Европе, и именно с помощью энергетики мы будем интегрироваться там, в европейскую экономику, сближаться с ней. Да. Ну вот они один за другим, эти проекты все отпадают, там сначала по Южный поток, потом Турецкий, потом сейчас и в принципе с газом уже стало не особенно интересно, да, потому что особых проблем не возникает. И к тому же Евросоюз очень активно строит соединения, да, газовые, вот, чтобы страны Восточной Европы смогли присоединиться к единой энергосистеме Евросоюза и уже не были так как от одной трубы российской, да, зависящей. Они могли в любой момент там, получить газ, который доставлен там, да, из общей западной европейской системы, где там цены на газ формируются там, не монополистически, а там, рыночные, в принципе, и которые оказываются обычно дешевле. Поэтому, вот в этом-то и проблема российской внешней политики не только в Восточной Европе, что есть гигантский упор на энергетику, который, конечно, лучше, чем ничего, но в остальных сферах что еще предложить? Байден предлагает оружие, да. Оружие. Но с оружием, ну, вот тоже были же разговоры, что Венгрия купит, сейчас приедет и купит 30 вертолетов. российских за полмиллиарда долларов. Почему-то были в российских госсми, это анонсировалось, новость такая, что вот большая победа российского оборонного комплекса, что Венгрии купят 30 вертолетов, заплатят нам полмиллиарда долларов. Это огромные деньги, это примерно половина военного, годового военного бюджета Венгрии. И, но вот на практике казалось, что за время встречи никто не вспомнил про эти вертолеты. Как-то вот они растворились. Потому что ну, не может страна НАТО покупать в значительных количествах оружие у России.
Вероятно, у противника, да. Габр, вопрос. Вот, насколько ощущаются издержки вот, социалистического периода, когда Венгрия, по-моему, претендовала на то, чтобы быть каким-то сборочным цехом этой, социалистического лагеря и зависела от поставщиков. Вот Икарус, я знаю, там всем миром собирали. Вот,
Венгрия одна из самых развитых экономических стран в Восточном блоке, на самом деле.
Этой промышленности уже нет в Венгрии. Она держалась еще лет пять после перехода к демократии, к рыночной экономике. Эти наши мощности уже не существуют. Так что в Венгрии собирают сейчас Opel и Audi и Suzuki, которые поставляются на российский рынок. Но и это, конечно, в венгерском экспорте, товарообороте занимает большое место. Но это уже не венгерская продукция в том отношении, что дизайн и техника, технология – это все западное. Может быть, рабочая сила венгерская, потому что она дешевле, чем на Западе. Мы, конечно, имеем хороший опыт с советской техникой, не настолько военной, но, скажем, в Будапештском метро до сих пор бегают эти очень старые уже советские вагоны Мичищинского завода, машиностроительного завода. То, что и было раньше в Москве, но я 2 года назад был в Москве, и я был удивлен, потому что в Москве, конечно, метро намного современнее, чем в Будапеште. И сейчас где-то 250 миллиардов форинтов, это, скорее всего, около 1 миллиарда долларов, чуть меньше 1 миллиарда долларов, обновление вагонов, вагонных составов одной линии Будапештского метро. Это самый такой благотворный и самый большой деловой контракт, который Россия получила за последних лет в Венгрии. Других нет. В отношении вертолетов, моя газета, я сам лично написал небольшую заметочку в субботнейшем номере о том, что из Соединенных Штатов Америки серьезно предупредили Венгрию, что члены НАТО должны покупать оружие у других членов НАТО. И по причинам безопасности и политики, и вообще по причинам существования этого военного союза. Так что тут Орбан, может, и хотел купить эти вертолеты у России, но ему сказали нельзя.
Да, тогда нужно вообще перевооружать вообще венгерскую армию постепенно.
Нет, ну на самом деле мы понимаете, мы как-то вот очень хорошо, вот мы считаем, что в России мы не должны использовать, так сказать, в оборонной промышленности, ну, максимально, так сказать, использовать комплектующие, которые не являются, не поставляются Западу. Да. Почему-то при этом мы, так сказать, болезненно реагируем, когда другие страны поступают точно так же. Но есть понятие стандартизации вооружений для военных союзников. Российское вооружение в эту стандартизацию для стран НАТО, естественно, не попадает. Понимаете? Тут даже не вопрос в том, что это соперники, потенциальные противники, но есть просто понятие единой системы стандартизации вооружения. Поэтому мы можем сколько угодно хотеть, но пока Венгрия является членом блока военно-политического со своими стандартами техники, со своими стандартами технологий, то вряд ли кто-то будет покупать из европейских стран вообще российскую технику. Я сейчас не обсуждаю ее, так сказать, характеристики, которые, мягко говоря, не самые лучшие, несмотря на весь, так сказать, разговор о том, что они, так сказать, превосходные. Это не совсем так. Просто это, если уж серьезно говорить, то все наши разработки – это прошлый век, так сказать, идет некая модернизация, но новых технологий практически не появляется. В то время как вот за последние несколько лет вот те же стандарты вооружения, та же технология очень серьезно поменялась во всех, так сказать, развитых странах тем более стран, входящих в НАТО. Поэтому это понятно. На самом деле то же самое происходит с энергетикой. Понимаете, вот когда вы образовали союз, тесный союз, не экономический. Евросоюз – это не экономический союз, это союз политический, ценностный, экономический, какой хотите. Там все инфраструктурные системы, они, в общем, как бы должны объединяться. Они будут постепенно еще дальше объединяться. Тогда у всех возникает одинаковая как бы потребность в том, чтобы никто из этого союза, ну, какими-то искусственными приемами не выбивался. Вот просто простой пример. После последнего конфликта с Украиной в 2008 году доля европейского поставок газа на европейский рынок упала с 50 до 30% и будет еще дальше падать. Потому что это защита собственной как бы суверенитета вот, в понимании экономической независимости. Ну а в оборонке это сам Бог велел просто.
Да. Максим, как вы считаете, вот если на ближайших выборах чуть поколеблется популярность Орбана, это скажется на отношениях между Москвой и Будапештом?
Ну, безусловно, потому что отношения с Россией, особенно в Восточной Европе, это всегда вопрос не только внешней политики, но и внутренней политики. И если какой-то политик делает ставку на тесные отношения с Россией, то противоположная сторона, как правило, делает ставку на противоположное. Да? И так как эти отношения сильно политизированы и внутри страны, обычно это оборачивается сильным откатом назад при смене власти. Такие примеры уже были, например, в Болгарии, где Россия очень тесно дружила там, с социалистической партией. Как только социалистическая партия потеряла власть, было свернуто просто все, что только можно. Был и нефтепровод Бургас-Александрополис, и АЭС в Белене, куда уже успели вложить там 3 миллиарда, что ли. Ну, уже не, миллиарды, да, вложения измерялись. И тем не менее, новое правительство Болгарии, возможно, к собственному, вполне себе и к собственному убытку, к серьезным собственным убыткам в том числе, решило, что им лучше отказаться, потому что они решили, что внутриполитические выгоды от этого отказа будут больше, чем экономические потери для Болгарии. Да? Также они отказались от Южного потока. Да?
Это вот... Южный поток они еще переживают.
Нет, они как бы переживают, но так получилось, что все вот эти вот вопросы в отношении с Россией там политизировались, так же, как в Венгрии. И Южный поток у избирателя четко ассоциировался с влиянием России, да, что это дальнейшее увеличение зависимости от России. И поэтому, когда оппозиция пришла к власти, мы вас спасаем от лишнего влияния России. И там, без особых вниканий в подробности этих проектов, они были все резко свернуты, как выполнение предвыборных обещаний. То же самое может произойти и в Венгрии, потому что венгерская оппозиция уже сейчас говорит, что уже много лет говорит, что АЭС в Пакше, вот эти новые энергоблоки, это только увеличивает нашу энергетическую зависимость от России. Мы не хотим это увеличивать, поэтому, когда мы придем к власти, мы все это отменим.
Вопрос к Габору. Вот я как историк всегда болезненно воспринимаю, что трудно достигается взаимопонимание относительно, например, Второй мировой войны. Оккупация ли была советская? Особенно для Венгрии болезненный вопрос, поскольку был 56-й год. Как вот сейчас в Венгрии ценят ли подвиг советских солдат, которые освободили вот Будапешт, не разрушив его, и тогда погибли парламентеры, помните, в январе 45-го года, которые пришли на переговоры? Вот, или, как в Польше, это считается, может быть, каким-то чуждым и безразличным для Венгрии событием?
Перед чем ответить на этот вопрос, я хочу только добавить к предыдущему вопросу то, что, конечно, в России могут успокоиться, друзья Венгрии могут успокоиться, потому что все венгерские правительства выступают за улучшение отношений с Россией, и всегда оппозиция против этого. Об искренности Орбана хватит сказать, что несколько лет тому назад он еще обвинил тогдашнего премьер-министра Ференца Гюрчаня в измене Родины. За то, что он согласился на Южный поток. Потом мы знаем, что произошло позже. Что касается памяти российских войск, воинов и солдат, которые пали за освобождение Венгрии, тут вопрос очень сложный. Конечно, я честно скажу, я принадлежу к тем, которые были бы не в живых, если бы советские войска еще задержались на 2 недели. Взятием Будапешта. Но очень многие потомки тех, которые воевали во время войны против российских солдат и которые считали, что взятие Будапешта – это большая трагедия. И то, что Венгрию заняли советские войска, и они англичане или американцы. И до сих пор обвиняют Запада в том, что нас бросили в 1945 году в объятия России, коммунизма, и в 1956 году тоже. Я сам считаю, что это нереальные подходы, исторические подходы, потому что у Запада никаких возможностей тогда не было противостоять Сталину или потом Хрущеву. Но, тем не менее, широкие слои нашего населения считают, что советские солдаты оккупировали Венгрию, изнасиловали женщин, грабили и взяли мужчин на работу в Россию. Только сегодня вышла новость о том, что нашли наши историки, венгерские историки в Москве списки венгерских военнопленных. Их насчитывалось где-то 420 тысяч, из которых 48 тысяч не возвращались на родину. Так что до сих пор эти болезненные раны. И, конечно, я понимаю, что наши потери меньше, чем потери русского народа в этой войне. Я тоже понимаю, что венгерские солдаты сначала оккупировали часть Украины. Тем не менее, этот вопрос очень болезненный. Насколько болезненный? Это когда в прошлом году Путин был в Будапеште и посетил могилу советских солдат на Будапештском кладбище, которые погибли в 1945 году при освобождении города. Рядом были могилы советских солдат, которые погибли в 1956 году. И на некоторых фотографиях Путин стоял рядом с этими памятниками, этими могилами. И из этого в Будапеште был большой скандал. Так что тут народ очень чувствителен, и в этом отношении еще одно поколение должно пройти, прежде чем совсем примириться с тем, что произошло тогда.
Как вот с этим быть, Юрий Анатольевич?
Ну, это вот как раз то, о чем я говорил, это историческая память народа, которая... Она, в общем, довольно трудная, я абсолютно согласен, что это такая очень трудная вещь, особенно когда тираны в историческом периоде не очень далеко ушли в прошлое, и как бы вот такая, ну, я не могу сказать, всегда будет эмоциональная оценка, но вот такая вот очень животрепещущая, что ли, оценка, она должна, конечно, уйти, потому что я абсолютно согласен, были и, так сказать, мы должны признать, что все-таки освобождение советской армии в Венгрии и Будапеште спасло очень много жизней, но были, конечно, и факты противоположные, безусловно, было и то, и другое. Вопрос, что является больше доминантом, но это должен решить сам венгерский народ, ему не надо навязывать эту точку зрения, ни с какой стороны, он просто должен четко отрефлексировать, четко восстановить всю картину, и это задача венгерских историков, показать своим гражданам, вот какая была картина со всеми ее белыми, черными пятнами, какие хотите. И какой-то должен быть национальный консенсус по отношению вот к этой проблеме. Понимаете, не может быть в обществе, когда к историческим событиям нет консенсуса, это такое расколотое общество, это не самое лучшее состояние общества, по большому счету. Оно очень трагично, я согласен здесь, это большая трагедия для общества.
Максим, как вы считаете, вот еще не отболело вот это 70-летней давности события, или пора их как-то уже отдать в архив?
Вот. Мне вот кажется, что это как бы все эти раны, они довольно легко заживляются, если есть какие-то четкое представление о совместном будущем. Да? Если есть чем заняться в настоящем и особенно в будущем, то про прошлые неприятности забывается гораздо легче. Ну, вот как в Западной Европе возникла идея строительства Евросоюза, и все поняли, что им есть друг другу что предложить, им есть над чем работать, да, и строить какую-то единую Западную Европу. И прекрасно все эти исторические проблемы себе забылись. А когда нету ничего нового, что можно предложить для дальнейшего развития, то тогда всплывают, в принципе, в европейских нациях, у любой европейской нации, практически с любой европейской нацией, при желании можно найти достаточно там поводов для претензий и выставления счетов. Просто
как
вопрос...
Франция с Германией.
Да, вопрос, на что вы делаете больший упор, да?
Ну, давайте тут поговорим, как Венгрия с Германией. Вот Габар сказал, тоже, что кстати, Германия у них основной союзник, а ведь Рауль Виленберг спасал евреев-то от немецких газовых камер-то. А вот он, конечно, погиб в советском лагере, но...
Вот тоже, кстати, история. Спасал да. Венгрия, погиб в советском
лагере. Да. Вот как, по-вашему, вот тут кому его отнести, Виленберга? к героям сопротивления нацистам или к жертвам советского режима? Давайте, Габр, ну, оставим это как многоточие.
Это трудный вопрос. Я понимаю, Габр хоть улыбается, но у него, наверное, на душе не очень спокойно.
Да. Давайте тогда посмотрим в будущее. Как вы считаете, Юрий Анатольевич, вот хорошо бы удержать на нынешнем уровне российско-венгерское сотрудничество?
Я абсолютно согласен с Максимом. Это действительно принципиальная вещь, что страны находятся вот в каком-то союзническом, союзном отношении, когда они видят общее будущее. У нас-то проблема в другом. У нас, мы внутри России не видим собственного будущего. Это основная претензия, которая сегодня всеми, кто как болеет за Россию, выдвигается к нынешнему руководству. Ребята, а вот что, как вы видите развитие страны, как вы видите ее будущее? И, значит, если нет вот этого проекта, проектов в таком хорошем смысле, в широком смысле, то и надеяться на то, что будут долгосрочные какие-то союзнические отношения, у меня нет как бы оснований. Вот если был бы какой-то проект, даже не совет, даже пускай у России был бы свой какой-то проект развития, тогда можно искать точки соприкосновения именно с точки зрения будущего. А если в самой России нет проекта развития, то какие точки соприкосновения искать? Вот только если скидки цен на газ, и больше там ничего нету.
Ну что, проблема российских отношений со всей Восточной Европой в том, что ей нечего предложить в целом. Да. То, что нечего предложить, вот что мы делаем, что мы строим, куда стремимся. Она, в принципе, себе как бы проблемы возникают с тем, что собственному населению что предложить в этой области, да, поэтому оно и замещается всеми вот этими постоянными возвращениями к величию прошлого, да, вот все. Потому что, ну, как бы, когда будущее туманно и непонятно, приходится заполнять эту пустоту обращением к прошлому. И также и с Восточной Европой. Что же они могут выбрать, когда, как они могут переориентироваться на Россию, когда, собственно, непонятно, на что именно они переориентируются.
Я даже думаю, Максим, не переориентация идет речь, а вот если у вас есть страна, у которой есть свое развитие, вы можете искать точки соприкосновения. Не обязательно переориентироваться. Да. Можно находить точки. А когда негде этих точек вообще найти. Просто их нету.
Да, так еще под санкциями России. Как вы считаете, Габр, вот какие должны произойти события, может быть, или на Украине, или в целом в каком-то мировом пространстве, чтобы начался процесс обратный, так сказать, разблокирования вот этих спорных проблем и узлов в российско-европейских отношениях?
В том, что настоящий кризис обернулся новой эпохой расцветающих отношений с Россией. Только в этом году начали вновь торговаться машинами «Лады» в Будапеште, в Венгрии. Уже больше 100 штук продали, насколько я понимаю. Если бы они оказались надежными машинами, тогда мнение венгерского населения очень быстро изменилось бы в отношении российских товаров вообще. Их, конечно, сейчас очень мало в Венгрии, и в первую очередь употребляют русские, которые живут здесь, или те такие люди, как я, которые привыкли есть пельмени время от времени и пить водку. То, что нужно, конечно, это ослабление напряженности в Украине, определенное доверие необходимо для этого между Евросоюзом и Россией. Я думаю, что с Америкой будут большие проблемы, потому что в этом году у них выборы президента, и новый президент будут начать с того, конечно, что обостреет отношения с Россией еще больше, чем сейчас. Но с Евросоюзом есть возможность улучшить отношения, если Россия окажет несколько жестов доброй воли в Украине, может быть, и в связи с странами Балтики, которые опасаются за свою безопасность в последнее время очень сильно. И, конечно, если военное противостояние в Сирии обойдется без каких-то резких движений с любой стороны, это бы помогло. То, что Россия, российские бомбардировщики делают беженцами десятки тысяч сирийцев, которые через две недели могут стучить в двери Евросоюза, это, конечно, не помогает не помогает эти отношения, не помогает тем политикам, как, скажем, Орбан, которые хотели бы улучшить отношения, контакты с Россией.
Ну, это все по истории, как вы считаете, Юрий Анатольевич, когда мы сможем, вот это 56-й год, вот, сесть за стол переговоров, ведь произошла реабилитация этих жертв. А вот до сих пор это
ну, у нас не отболело. Очень, нет, у нас, понимаете, у нас внутри очень такое противоречивое отношение к 56-му. То есть формально есть позиция, что да. С другой стороны, вспомните заявление президента, что он считает, что распад Советского Союза – это великая трагедия. Ну вот это вот такая эклектичность в головах нашего руководства. И вообще вся вот манера поведения, она ведь в принципе советская. Вот давайте, так сказать, посмотрим просто саму российскую дипломатию, да, на советской дипломатии. Она сходит только из того, что есть какие-то интересы, есть какие-то военные цели и так далее, и так далее. То, на мой взгляд, вот при таком отношении к тому, что происходит в мире, вообще не конкретно к Венгрии, а к любому государству. Вот именно вот эта советская позиция, союзники, противники, экономика на первом месте и так далее. То есть никакого тут реальных шансов сближения я просто, честно говоря, не вижу, пока вот это все сохранится. А это связано в первую очередь даже не с конкретными людьми, вот то, что я хотел сказать, тут не в личности, так сказать, президента или кого-то. Это вся система власти так сегодня устроена в России. Завтра будет у нас другой президент, при той же системе власти ситуация практически не изменится, я глубоко убежден.
Да, потому что вот если венгры, например, остро 56-й год вспоминают, то у нас вот Никита Михалков же снял фильм про Крым, где венгры были палачами.
Ну, потому что, понимаете, тут много вот всяких таких. Я говорю, вот это чисто такое советское такое.
Топили русских офицеров.
Ну, я вам говорю, ну это вот это как бы корни они более глубокие, чем просто вот даже личностные отношения. Даже сама идея о том, что вот Максим сказал, что строится вся дипломатия на конкретную личность, это чисто советский подход. Вот чисто советский подход. Это другая дипломатия. В мире так сегодня ничего не получится.
Да, Максим, как по-вашему, сможет ли российско-венгерские отношения стать таким паровозом вот в целом нормализации отношений России с Европой?
Скорее наоборот, мне кажется, что ухудшение...
Тормозом?
Да, нет, не тормозом, а может, что ухудшение отношений с Европой мешает развитию российско-венгерских отношений. То, что вот из этой последней встречи было видно совершенно явно, что и Венгрия-то не против уже все эти проекты реализовывать, но она не может, потому что она член Евросоюза. А ради просто этих небольших проектов она не готова отказываться от выгод Евросоюза, просто чтобы построить два энергоблока, да, себе. И, не знаю, как здесь... В принципе, необходимо налаживание отношений там, с Западом в целом. Да? Потому что в конфронтации с Западом построить там, успешную страну очень сложно. И никакие там, попытки найти каких-то там, отдельных западных лидеров, да, или там, даже западной периферии, которые нам покажутся правильными, с которыми мы наладим какие-то там, сепаратные дружбы, с которыми мы найдем какие-то проекты, которые нам... прекрасно будем реализовывать, несмотря на общую конфронтацию, они вот не срабатывают, да, вот эти вот усилия. Оказывается, что все эти страны, они свои, даже такие очень специфические, как Венгрия, даже такие лидеры, даже когда у них такие очень авантюрные лидеры, как Орбан, они все равно настолько глубоко заинтересованы в том, чтобы оставаться частью западного мира, что они не станут отказываться от этого статуса ради каких-то конкретных небольших проектов с Россией. И даже больших проектов.
Ну что ж, я благодарю всех участников нашего прямого эфира. Удалось как в капле воды вообще рассмотреть проблематику взаимоотношений постсоветских государств Восточной Европы и Кремля. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».